Господи. Дорогой наш Иисус, мы благодарны Тебе, что Ты сейчас с нами, и мы сейчас благодарны Тебе, что Ты уже напомнил нам о этой важной заповеди любви. Я прошу Тебя, благослови также сейчас, что мы будем читать из послания Иоанна, чтобы оно тоже нас вдохновляло, могло дать нам правильное направление в нашей жизни, Господь, правильное понятие. Там, где, Господь, мы, может, неправильно думаем, неправильно ведем себя, коррегируй Ты нас своим духом, чтобы это было для нас полезно, чтобы оно было для нас благословением. Спасибо Тебе, что Ты нас так сильно любишь, и что Ты такое прекрасно встречаешь нас ежедневно и даруешь нам такие прекрасные заповеди, которые помогают нам в нашей жизни правильно себя ориентировать, чтобы было для нас хорошо и полезно. Благослови нас сейчас. Аминь. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 11 по 18 стих. Мы в последний раз с вами говорили из отрывка 1 Иоанна 3, 4 по 10. Последний раз это была проповедь. Мы говорили о том, что Иоанн писал, что христианин, то есть рожденный свыше христианин, он не может уже быть как частью этой безбожной системы, то есть вот этого мира, который находится в вражде с Богом. Иоанн говорит, что христианин, он не может уже грешить. То есть в том смысле, что грех не становится его, как сказать, лайтмотив, то есть такая мотивация или что его движет в жизни. Это уже не может быть. Христианин, когда обращается к Господу, раскаивается в своих грехах, он становится часть теперь другого мира, то есть он становится в мире Иисуса Христа. И из-за этого, в том смысле, Иоанн говорит, что христианин уже не может грешить. Это не говорится, что теперь он перфект, что он теперь никогда не грешит, не делает грех. Мы с вами знаем, что мы до сих пор еще делаем грех. Но христианин, он страдает под грехом. Грех не становится для него такой, знаете, привлекательным или таким удовлетворительным. Когда христианин грешит, для него это мучение, страдание, потому что новая природа, которую он имеет, она не позволяет ему уже жить в грехе. Хотя мы понимаем, что мы еще живем в нашем теле, в греховном теле. Мы ждем вот этот день, когда Иисус нас освободит от этого тела и от власти греха, то есть от присутствия греха. Грех еще на земле, грех еще влияет. И также христиане могут впасть в грех, но они не могут жить во грехе. Об этом мы должны и понимать, что христианин не может уже жить во грехе. За этого он упражняется в праведности. Вот это как раз признак рожденного христианина. Он упражняется в праведности. Он хочет жить правильно, потому что он знает, он имеет новую природу. И вот эта праведность, посмотрите, 10 стих, последний стих из 3 главы, в тот отрывок, который мы с вами смотрели, он говорит, смотрите, кто делает правду, да, 3 глава, 10 стих, 3 глава, 1 Иоанна 3, 10. Я читаю с 9 стиха. «Всякий, кто рожден от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть Божье слово, в нас пребывает, и он не может грешить». То есть греческое слово означает, он не может жить вот, это, вот так вот, всегда жить во грехе. Он не может вот так уже, да? Жить постоянно в грехе, наслаждаться грехом, иметь удовольствие от греха. Этого не может, потому что Слово Божие в нем. И Слово Божие, оно не дает ему эту способность наслаждаться. Наоборот, он хочет упражняться в праведности, потому что это признак его рождения от Бога. Из этого 10 стих говорится, в этом явны, то есть проявляются дети Божии, дети дьявола. Как они проявляются? Всякий, кто не делает праведности. То есть человек может называть себя христианином. Но если мы видим, он оправдывает свои грехи. Да? Он говорит, ну так все делают, ну что такого страшного? Он не упражняется в праведности. Это признак, что он от дьявола. Он еще не имеет новую природу. Он еще не рожден свыше. А кто рожден от Бога, написано, тот упражняет себя в праведности, тот делает праведность и также любит своего брата. Смотрите внимательно. Праведность делать и любить братьев, для Иоанна это одно и то же. Это есть признак. Если я люблю церковь, люблю братьев, то это есть признак, что я упражняюсь в праведности. Не любить брата – это также, что ты не упражняешься в праведности. Это очень важно отметить, да, что Иоанн пишет, что любить брата – это также, что и исполнять Божью заповедь и поступать по Божьей заповеди. Сейчас мы прочитаем дальнейшие стихи с 11 по 18. Внимательно читайте. «Ибо вот, что есть весть, которую мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин был от лукавого и убил своего брата. И из-за чего он убил его? Вопрос. потому что его дела были злые, а его брата праведны. Не удивляйтесь, братья, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Кто не любит, тот пребывает в смерти. Всякий, кто ненавидит брата своего, человека-убийца. И вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет вечной жизни, пребывающей в нем. Из того знаем мы любовь, что Он за нас отдал, то есть Иисус жизнь свою положил, и мы должны за братьев жизнь полагать. А кто имеет средства в жизни, то есть имущество, средства, деньги, богатство, в жизни этого мира и видит, что его брат имеет нужду и закроет от него свои нежные чувства, или Лютер переводит в немецком, свое сердце закроет, кажется, у вас русский перевод тоже там сердце написано, как пребывает в нем любовь Божья. Дети малые, будем любить не словом и не языком, а делом и истинностью. Первый пункт из этого текста я хотел отметить, это любовь, это есть признак рожденного христианина. Любовь, это есть признак или кенцайхен, то есть знак рожденного христианина. Нам говорит Иоанн здесь в 11 стихе следующее. «Ибо вот есть весть», то есть благая весть, которую мы слышали от начала. То есть любовь между христианами, это была одна из центральных тем Евангелия. И он говорит, что вы от начала слышали, то есть когда начали апостолы проповедовать, начало Евангелия, то они также и проповедовали их верующим, чтобы они друг друга любили. То есть очень важно это понять, что любовь между христианами, это был как кислород. Как кислород, как мы сегодня вдыхаем в себя воздух. Это кислород, чтобы жить. И также вот эта благая весть, она была включена в себе, вот эта любовь между христианами. Апостолы проповедовали в церквях, чтобы верующие любили. Когда они каялись к Иисусу, когда они обращались в раскаяние, Иоанн и другие апостолы учили верующих любить друг друга. Потому что это есть заповедь, это заповедь Иисуса. Он сам, как бы сказать, еще сделал сильное ударение, то, что уже в Старом Завете было написано. Потому что любить друг друга – это не новозаветная заповедь. Это заповедь и в Старом Завете. Посмотрите, 5 Моисея, 6 глава, 5 стих. 5 Моисея – это Второзаконие. 6.5, потом 3 Моисея 19.8. Давайте прочитаем. Здесь мы видим, что уже в Старом Завете Бог учил Израиль, чтобы они любили братьев, то есть между собой друг друга. 5 Моисея, Второзаконие. К сожалению, у меня сейчас только Новозаветная Библия. Сейчас я не могу на немецком, не могу читать Старый Завет, у меня только здесь Новый Завет. Так что я прошу, чтобы вы это посмотрели. Там написано, вы, наверное, знаете, да, что и сам Иисус это в Евангелии повторяет, да, возлюби Бога твоего всем сердцем, также и ближнего самого, как самого себя. Да? То есть это была заповедь в Старом Завете. Иисус еще сделал новое ударение. Он говорит, я вам даю новую заповедь. Сегодня брат читал из Евангелия от Иоанна, 13 глава, там тоже, он читал 15 главу, а в 13 главе Иисус говорит ученикам тоже следующее. Евангелие от Иоанна, 13, 34 по 35. То есть в Старом Завете была заповедь, Бог говорил, люби Бога всем сердцем, люби также ближнего. Иисус теперь делает еще сильнее ударение и говорит, любите, как я возлюбил вас. Евангелие от Иоанна, 13, 34 по 35. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 по 35. Здесь Иисус говорит следующее. «Новую заповедь даю вам». То есть в чем заключается эта новая заповедь? Она же не была новая, она же была в Старом Завете уже. А в чем является вот эта новая заповедь? То есть теперь новый квалитет, то есть качество. «Как я возлюбил вас». «Как Иисус себя отдал за нас, так же и мы должны, то есть такой любовью любить друг друга». То есть с полной отдачей, с полной с таким отдачей нашим братьям, как Иоанн пишет в послании Иоанна, да, в письме своем, что как мы должны свою жизнь полагать за братьев, как Иисус положил свою жизнь за нас. «Любите, чтобы вы любили друг друга, как и я возлюбил вас, чтобы и вы любили друг друга. Из этого все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». Если будете иметь любовь друг к другу. Вопрос, который здесь можно, скажем, задать, как могли христиане, которые жили в первом веке, то есть в веке христианства, как они могли выжить в мире полностью ненависти и зла? Как они могли выжить в этом мире, который Римская империя захватила, вот это весь Израиль и все другие рядом страны, которые унижали людей, били людей, издевались. История нам говорит, очень жесткий народ был римские враги или Римская империя или солдаты. Мы знаем сам Неро, да, царь Неро, который, или кесарь, который там, история говорит, он очень жестоко издевался над христианом, сжигал их, даже он в своем паласте, он ставил верующих, весил их на столбы и сжигал их, они были светильники для него, когда он проходил и светил. Вот такие жестокие были римляне. Вопрос, как могли христиане выжить в таком мире? Выжить, не воздавать зло назад, не взять оружие, воевать, стрелять, там, убивать этих рим. Как они могли выжить в таком мире? Библия нам говорит единственный ответ. Это написано в Римлянам 5 глава 5 стих. Римлянам 5:5 говорится об этом, что любовь Божья излилась в наших сердцах через Святого Духа. То есть Святой Дух излился на нас, и также Его любовь в нас теперь находится. Брат, ты должен это понять, сестра. Если ты рожден свыше, то в тебе есть любовь Божья. Она как раз тебе дает способность прощать, способность не воздавать зло за зло. Это есть любовь Божия, которая в нашем сердце. Любовь Божия излилась в наши сердца через Святого Духа. Это случилось при покаянии, при рождении свыше. Когда человек обращается к Господу, он получает новую природу, новое сердце, новую жизнь. Он становится частью Божьего существа. Бог есть любовь. И Божья любовь, она теперь в нас. Это мы должны понять. Как и вера в нас, которая дана нам от Бога, и святость Его. Это нам вменено, Его праведность, Его святость, Его любовь, она в нас. Через Святого Духа мы получили ее. Также позже Иоанн пишет в 1 Иоанна 4 глава 4-7. 1 Иоанна 4-7. Он говорит, что кто любит, тот рожден от Бога. 1 Иоанна 4-7. 4 глава 7 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий, кто любит от Бога, рожден и знает Бога. Любовь между христианами – это не опцион, то есть это не свободная воля. Хочу любить, не хочу любить. Сегодня я в хорошем настроении, буду любить моих братьев, сестер. Завтра они мне так косо на меня посмотрели, я перестану их любить, я их не хочу больше не видеть. Нет, это не альтернатива, это не возможность решать, хочу, не хочу. Это наша новая природа, это наша новая сущность, если мы как христиане, рожденные от Бога. Это наша новая сущность, новая природа. Из этого христианина без любви не может быть. Христианина без любви не может быть. Из этого Иоанн пишет, любите друг друга, то есть живите тем, кто вы есть. Возлюбленный, то есть вы возлюблены. Он не называет, там вы грешники, там вы плохие люди. Он говорит, вы возлюблены Богом. Любите друг друга, живите то, что, кем вы являетесь. И потом Иоанн переходит и теперь показывает нам два примера. Наша любовь не должна быть, как между Каином и Авелем. Два брата. Интересно, Иоанн берет старозаветный пример. Мы знаем, в Старом Завете очень много примеров есть. Почему он взял два человека в Старом Завете? Потому что там как раз он иллюстрирует нам вот это понятие людей, которые не от Бога, и людей, которые от Бога. И он показывает два примера. Каин, а Каин написано, что он был от злого. Да? В нашем тексте говорит, он от злого был. 3 глава, 12 стих. «Не как Каин был от лукавого», то есть он был от дьявола. Из-за этого он убил своего брата. Почему он его убил? Потому что Иоанн объясняет, что его дела были злые. Хотя он сам себя не считал безбожным человеком. Если так на нашем современном языке сказать, он сегодня ходил в церковь. Он приносил Богу жертвы. Он не считал себя безбожным человеком, таким атеистом или таким злым, таким. Нет, он считал себя очень праведным человеком. Он пришел к Богу, жертву приносил. Говорил, Господи, вот моя жертва к Тебе, вот я пришел к Тебе. Хочу поклониться Тебе. А Библия говорит, что он был от лукавого, то есть потому что его дела были злые. Знаете, как раз вот эта опасность есть, когда сегодня люди, это есть такое немецкое слово, «тарнен». Я когда в армии служил, нам нужно себя прятаться. То есть зелень на себя там, знаете, такой, да, чтобы в кустах, чтобы тебя... Думаешь, ну тоже кустик там, да? А там ты солдат с ружьем, да? То есть вот так бывает, да? Тарнен себя христианством закрылся, а внутри ты такой, то кого-то хочешь убить кого-то. Маскировка, да. То есть Каин маскировал себя. Он маскировал себя. Он считал себя праведным. А Библия говорит, нет, он был от злого. Это проявилось явно, что он был от злого, когда он убил брата. Там проявились его злые дела. То есть очень опасна вот эта внешняя благочестивость, внешняя религиозность, как брат сегодня говорил. Внешняя религиозность. А что в нас внутри? Что в нас внутри? Что движет нас? Вот это как раз есть мотивация. Что мотивирует нас делать то или иное? Иногда люди думают, они уже такие достигли святости, такие уже хорошие, благочестивые, а тут расправляется всегда вот эта злость. Я даже слышал, что некоторые церкви сегодня такую даже хроническую заболевание имеют. Хроническое заболевание, где ненависть, злость, вражда, горечь, даже гроль да, такой в церкви, даже хронически передается от поколения до поколения. Там только на собрание приходят, а потом только злятся, сплетни рассказывают перед другом и так далее. Это хронически уже стало болезнь. Очень опасно. И что интересно, Бог видел сердце Каина. И вы помните, что Бог ему сказал, да? Что он ему сказал? Грех лежит у сердца твоего. Но ты бодрствуй, не дай греху владеть над тобою. Она около двери тобой. Вот чуть-чуть ты дверь откроешь, она тебе влезет туда, в твое сердце. А Каин что сделал? Он игнорировал Божьего наставления. Он просто игнорировал, он не хотел. Вот это, кажется, есть опасность, когда сегодня Бог нас остережает, Бог не хочет, чтобы мы так поступили. А как мы реагируем? Принимаем Божье наставление? Или, может, нам очень горько принимать такую истину? И Каин, он взял, бросил на ветер Божьи слова. «Не нужно мне твои наставления». И написано, он убил брата. И позже он ушел от Бога. Создал свое семейство, свое и начали там жить без Бога. Из-за этого убийство не начинается буквально, когда я беру палку или там ружье и убиваю человека. Убийство начинается в нашем сердце. Убийство начинается в нашем сердце. Там, где начинаются злые мысли на нашего брата. Там ты можешь себя проверить. Если только уже здесь в голове начинается злая мысль, плохо о нем думать, идти дальше другим людям говорить, игнорировать его, обходить, не здороваться. Там уже все начинается, в нашем сердце. Когда мы за спиной говорим о братьях, даже, может быть, ругаемся, шимферта, злые мысли, даже матом можем даже говорить. Это очень опасно. Потому что Иисус говорит, что все начинается в нашем сердце. Матфея 5 глава 21 по 22. Прочитайте Матфея 5 глава 21 по 22. Здесь Иисус говорит две вещи. Один раз были фарисеи, религиозные люди, которые считали себя праведными. И когда они пришли на Нагорную проповедь, послушать Иисуса, его проповедь на Нагорной горе, и он им такие слова сказал, что некоторые думали, что если они внешне ничего не делают, внешне, не убивают, не эйбрух, то есть не делают прелюбодеяния, Иисус им указывает на сердце, не на внешность. Часто можно внешне, конечно, много не делать, да? Або Иисус указывает на сердце, потому что он хотел фарисеям показать, что они тоже грешники, хотя они считали себя праведными, что они соблюдают внешне все. А Иисус им говорит следующее. Матфея 5, 21 по 22. Матфея 5 глава, 21 по 22. Вы слышали, что древним было сказано, то есть в Старом Завете, не убивай, а кто убьет, будет подлежать суду. А я говорю вам, что всякий, кто гневается на своего брата, будет подлежать суду. А кто скажет своему брату рака, будет подлежать суду Синедриона. А кто скажет мора, будет подлежать гиене огненной. Очень сильные слова Иисуса. Даже на страх приводит. Сколько раз я говорил плохие слова на брата. Но если я, конечно, раскаиваюсь и понимаю, что мое сердце испорчено, и я как христианин прихожу к Иисусу, хочу, чтобы он меня наполнил своей праведностью, тогда я не буду уже на брата говорить. Если я что-то расскажу, то я буду извинюсь, потому что я упражняюсь в праведности. За этого Иоанн говорит в 3 глава 15 стих в нашем отрывке 3.15. Кто своего брата ненавидит, тот является убийца. То есть, если не говорится, буквально его убил, да, там, где я ненавижу. Греческое слово «ненависть» имеет обширное понятие. Здесь одно из понятий имеется в виду, что если я даже брата игнорирую, вижу, что он нуждается в моей помощи, его игнорирую. Это уже является ненависть. То есть у Каина, он был от злого, он не был рожден от Бога. Это очень важно для нас сегодня проверить наши сердца. Как сегодня наши сердца? Как это у нас выглядит? Не смотреть налево, не направо, а сегодня просто проверить свое сердце, как в моем сердце выглядит. Это проси Бога, чтобы Он дал тебе чистое сердце, как у Авеля. Авель был праведник. Он верил в Бога. Из-за этого Бог о нем дал даже сам свидетельство. Евреям 1.4. Евреям 1.4. Сам Бог даже дал Каину хорошее свидетельство о нем. То есть Авеле, то есть. От евреям, послание евреям. 11 глава, 4 стих. 11.4. Верой Авель принес Богу более превосходную жертву, чем Каин. Через нее он обрел свидетельство, что он праведен. Здесь мы видим ответ. Даже сам Бог дал ему свидетельство, он праведен. Не потому, что Авель принес лучшую жертву. Они обои были одинаковы. Обои были жертвы, которые позже Бог в Старозавете дал порядок, какие жертвы приносить. Были жертвы, что касается плода, как их Каин принес от плода. Были жертвы, которые связаны с крови, то есть ягненка, который проливал его кровь. Здесь важно понять, почему Бог принял Авелю его жертву. Не потому, что он был лучший человек, чем Каин. Нет. Он тоже такой грешник же был. Потому что родился от Адама и Евы. Мы все грешники, рожденные от Адама и Евы. Единственное, почему Бог его принял в жертву, это важно понять. Потому что он осознал, что он есть грешный и достоин только наказания. Из этого он пришел, его даже имя Авель переводится пар, суета, прах. Он понимал, что я сейчас стою перед Богом, я ничего не достоин, ничего. Только наказание. Я плохой человек. Я не лучше моего брата. Его сердце, он сокрушался перед Богом, сокрушал, и Бог видел его сокрушенное сердце. Он принес от ягненка, понимал, что кровь должна проливаться. То есть кто-то невинный должен страдать за его грехи. Вот это Бог видел его сердце, и Бог принял его жертву. И дал ему свидетельство, что он праведный человек. То есть Бог оправдал его, потому что кто-то пролил и кровь за него, то есть ягненок. Это символ на Иисуса Христа. Все старозаветные жертвы – это был символ, то есть указывали на Иисуса Христа, который должен прийти, агнец Божий, и за нас пострадать. Из этого Каин, Бог ему дал свидетельство, что он праведный. Не потому, что он правильно жил и хорошо жил, чем Каин. Нет. Потому что Бог его оправдал. И сегодня каждого Бог оправдывает, когда мы приходим, осознаем свое недостоинство исполнять Божию волю. Осознаем, что мы грешники, что мы плохие люди. Чтобы только мы нуждаемся в наказании. И Бог нас оправдывает, проявляет свою любовь нам. И когда мы понимаем Божью любовь, которую Бог проявил нам, хотя мы не заслужили Его любви, Бог нам проявил свою любовь не потому, что мы были хорошие, а потому, что мы были грешники, написано в Римлянам 5 главе. Потому что мы были грешники. За это Бог сказал, что Он праведный. Посмотрите внимательно. Очень интересно отметить. Иоанн говорит, что кто в 14 стихе, смотрите, 14 стих. Кто не любит своего брата? Да, 14 стих 1 Иоанна, 3 глава. Он говорит, кто не любит брата? В 15 стихе он говорит, кто ненавидит брата? Это очень важная мысль. Смотрите, не любить, это обозначает, что ненавидеть. Между не любить и ненавидеть нет какой-то третьего пути. Часто вы, наверное, слышали такое выражение, может быть, сами говорили, но я этого человека ненавижу, ну и так и не люблю тоже. Не может быть. Если я не люблю, то я автоматически нахожусь на стороне ненавидеть. Потому что Иоанн говорит в 14 стихе, кто не любит, в 15 стихе, кто ненавидит. Это очень важно понять. Если я ненавижу, то я автоматически нахожусь на стороне ненависти. Если я не люблю. Нету третьего пути. Или я люблю, или я ненавижу. С этого давайте очень серьезно задумаемся. Если мы такие фразы говорим, что этого человека, я его не люблю. Ну так же и ненавижу. Это неправильно. Или ты его любишь, или ты его ненавидишь. Второй пункт это что имеет Иоанн под словом «любовь». Это тяжело слово перевести, это называется дефиниацион. Дефиниацион – это не просто перевести слово, что такое любовь. Дефинация – это просто, не просто объяснение любви. Здесь еще больше вкладывается в себе понятие. Просто на русском языке это перевести, по-немецки дефиниацион. Я так перевожу это. Что имеет под словом Иоанн любовь? Смотрите, он говорит в 16 стихе. Очень важно понять, для Иоанна любовь – это что-то практическое. Мы, к сожалению, живем сегодня в нашем мире таком, где люди очень имеют такое неправильное понятие любви. Наш мир только знает одну любовь. Это эрос либо. Только эрос либо. То есть эротическая любовь. Мир сегодня не знает такую любовь, которую нам проявил Отец. Только верующий знает такую любовь. Любовь, которая проявляется на практике, которая проявляется в деле. Иоанн говорит в 16 стихе, 16 стих, 1 Иоанна, 3:16. Из того знаем мы любовь. Из кого? Как мы можем знать любовь? Как верующий знает эту любовь? Что Он, то есть Иисус, за нас жизнь свою положил, и мы должны за братьев жизнь полагать. Очень прекрасное объяснение дает нам Иоанн здесь о любви. В этом мы узнаем любовь. Как мы узнаем любовь? Что Иисус за нас отдал свою жизнь. То есть сам масштаб любви ставит Иисус Христос. Никто другой. В этом мире нет человека, ни какого-то политика, даже религиозного водителя, ни философа, ни психолога, который бы нам поставил масштаб и сказал, вот это есть любовь. Это есть Христос. Он поставил масштаб в любви. Он показал нам, что такое любовь. Сам, лично, в своей жизни. Сегодня брат уже утром, сейчас уже говорил, читал из Евангелия от Иоанна, 15 главе. Что Иисус сделал? Как Он показал свою любовь? Я хотел три пункта отметить. Во-первых, Он принес Себя в жертву. То есть Он принес жертву самого Себя. И этим Он показал вот эту самую большую любовь. Он сам сказал, никто не может проявить большую любовь, как кроме того, что Он положит жизнь свою за друзей своих. Это была Его самая большая как доказательство или показал свою любовь в том, что Он отдал Себя. У Него не было другого. Он мог, конечно, деньги, там, если он был миллионер, да, он бы пожертвовал ученикам, вот, возьмите себе деньги, да, на вашу конту, чтобы там, я когда уйду Отцу Небесному, у вас там будет все в порядке, да. Нет, он не делал это. У него не было. Он сам сказал, у меня ничего нету, что вам дать. Лисы имеют норы, там, другие животные имеют свое, а Сын Человеческий даже не имеет места, где к свою голову преклонить. И все равно, хотя он не был миллионер, не был богатый человек, и все равно он имел самое драгоценное, что мы с вами сегодня имеем. Это наша жизнь. Жизнь деньгами не можно заплатить. Жизнь – это самое драгоценное, что мы имеем. Самое драгоценное – это наша жизнь. Иисус готов был отдать свою жизнь. В послании Коринфянам, второе послание Коринфянам, 8:9. Очень сильный стих, который меня очень затронул. Второе послание Коринфянам, 8:9. 8 глава, 9 стих. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать нашего Господа Иисуса Христа, что Он, хотя был богат, здесь не имеется Его богатство физическое, здесь имеется Его духовное богатство, то есть Он имел такую привилегию, Он был на небесах, Он оставил небеса небес, оставил славу Божью, сошел в этот греховный мир». Но он был богат в этом смысле. Вы знаете, что Иисус был богат? Ради нас стал нищим. Здесь описывается Его приход на землю. Он оставил богатство свое небесное. Сошел на землю, стал нищим человеком. И что написано? Чтобы мы, или чтобы вы, благодаря Его нищете, стали богатыми. Христиане богаты. Не физически. Не материально. Мы богаты. Знаете, что у нас есть? Мы наследники. У нас есть Царство Божие. Если я умру, или если вы умрете, или если ты верующий, тебя ждет сам Господь Иисус, Его слава. Там, где не будет ни болезни, ни горя, ни страдания, там будет слава Божия, радость, полнота радости. То есть Иисус, ходя на землю, оставил, обогатил нас, простил нам все наши долги. Мы были банкрот. Он нам дал свою праведность, чтобы мы могли устоять перед Богом. Это богатство. У нас есть праведность Бога. Тебе не нужно бояться Божьего суда, если ты имеешь праведность Иисуса Христа. Тебе не нужно бояться, потому что этой праведностью ты можешь устоять перед Божьего суда. Своей праведностью мы не устоим. Бог нас оценит по своей праведности, если мы сегодня оправдываем себя. А когда мы живем праведностью Христа, то нам не нужно бояться суда Божьего. Позже об этом будет Иоанн говорить в 4 главе. Второе, что Иисус сделал. Он не просто примерно показал любовь, что Он отдал свою жизнь. У Него даже были правильные мотивы. Правильные мотивации. В чем была Его мотивация? Почему Он отдал Себя за нас? Вот вы задали себе вопрос, почему Иисус был готов отдать за тебя жизнь? Потому что ты был такой привлекательный? Потому что ты был такой хороший? Или потому что другие, может быть, вещи? Почему Он готов был отдать свою жизнь за нас? Знаете, Библия говорит, там единственная мотивация, почему Он это хотел сделать, Он сам об этом говорит. Он пишет, Он говорит в Иоанна, 12 глава, 28 стих, Ему была очень важна слава Божья. Слава Божья. Евангелие от Иоанна, 12, 28. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 28 стих. То есть Его движило, чтобы Отец Небесный был прославлен. То есть через поступок Иисуса Христа, когда Он проявил свою любовь, отдал свою жизнь, этим люди должны увидеть славу Божью. Этим должны люди увидеть, что какой великий Бог. То есть его мотивация была, чтобы Отец Небесный был прославлен. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 28 стих. 12-28. Смотрите, что Он говорит. Отец, прославь свое имя. Тогда с неба донесся голос, и я прославил, и опять прославлю. Все, что Иисус сделал на земле, Его двигала единственная мотивация, чтобы Отец Небесный был прославлен. Чтобы народ израильский обратно увидел, какой великий Бог. Они же забыли Бога. Они стали просто религиозными. Они не видели уже славу Божью. Из-за этого Иисус своими поступками, своими делами, Он все делал не для того, чтобы похвалить себя. Он не искал своей славы никогда. Он говорит, все, что я делаю, делаю во славу Отца, чтобы Отец прославился. Он хотел, чтобы Отец прославился. Является это тоже наша мотивация, когда мы любим друг друга. Хотим мы людям показать, какой великий Бог у нас. Если тебе люди делают зло, покажи им доброе дело, чтобы через твой поступок проявлялась слава Божья. Это должна наша мотивация быть. Не себе хвалу, какой я хороший человек, чтобы людям о нем хорошо думали. Это не должна наша мотивация быть. Наша мотивация должна быть, чтобы наш Отец Небесный прославился. Потому что, наоборот, если мы плохо себя ведем, вы это сами знаете, да? Как сегодня в мире реагируют люди, когда видят, что дети себя плохо ведут. Значит, у них такие же родители. Такие же родители. То есть, поведение ребенка проявляется, что, значит, родители плохо воспитывают, значит, такие же родители у них. То есть, наши поступки должны вести к тому, чтобы люди хорошо, позитивно, правильно думали о Боге. Какой прекрасный Бог. Противоположно, если мы плохо себя ведем, как христиане, показываем плохой образ людям, то негативно люди будут думать о Боге. Помните, даже когда Давид согрешил, написано, что даже другие народы вокруг Израиля начали очень плохо, даже хулить Бога. Через его грех, через блуд, убийство и так далее, народы, которые вокруг Израиля были, очень начали плохо и даже негативно, и даже флюхом, то есть плохо говорить о Боге. Какой у них Бог жестокий? То есть слава Божия была Иисуса мотивация. Третье, не только что Он отдал себе жизнь, показал свою любовь, не только что Его двигала мотивация прославить Отца, за Его действием, это очень важно понять, за Его действием стояла такая, даже, как это слово, не знаю, как по-русски сказать, такая тайная, скрытая радость. Это нам говорится о Евреям, 12 глава, 2 стих. Там это слово как раз встречается. Иисус, когда свою отдал жизнь, Он видел, что за Его поступком будет стоять великий плод. То есть произойдет великий плод. Если Он не даст свою жизнь, ничего не произойдет. И Он сам сказал, что если зерно бросит в землю, или если она не умрет, зерно, то она останется бесплодна. А если она умрет в земле, зерно, то она даст очень много плода. То есть за этим как раз стояла вот эта радость. Иисус видел за своим поступком, что-то великое произойдет. И Он радовался, когда отдавал свою жизнь. Он знал, что многие миллионы верующих обратятся к Нему. Многие люди обратятся к Иисусу Христу, уверуют в Него. Это была Его радость. Из-за этого Он не стыдился, не роптал на свой крест, когда шел на крест Голгофский. Он понимал и осознавал, что будет великий плод. Смотрите, что Евреям 12 глава, 2 стих говорит. Евреям 12, 2. Евреям 12 глава, 2 стих. «Отворачивая взор к Иисусу, начинателю и совершителю нашей веры, который, смотрите внимательно, который за лежавшую перед Ним радость вытерпел крест, презрев посрамление, и сел на правую руку от престола Божьего». Иисус перетерпел крест, потому что Он видел, какой плод будет с этим стоять. Он радовался. Написано, который за лежащую перед Ним радость. То есть перед Ним лежала радость. И Он перетерпел крест, потому что знал, что очень великое произойдет. Ты сегодня являешься плод. Плод Иисуса Христа, Его жертвы. С этого Иисус ясно говорит, кто умирает для себя, тот приносит много плода. Также наша жизнь. Если мы, христиане, умираем ежедневно для нашей жизни, не для нашего эго, эгоизма. Если мы умираем, уничтожаем его, не хотим жить эгоистически или только для себя, а когда живем для ближнего, для церкви, для братьев и сестер, то будет тоже наша великая радость. Поверь мне, брат, сестра, будет очень великая радость. И последний, третий пункт – это практическое употребление. Практическое употребление. И Иоанн, он не просто хочет объяснить любовь, что такое любовь. Он не просто показал Иисуса, его пример, что он отдал свою жизнь за нас. И Иоанн хочет привести верующих тоже таким поступком, чтобы верующие тоже практически поступали, как Иисус. Потому что любовь – это не просто чувство. Это не просто чувствовать себя, вот я люблю моих братьев, все, они такие хорошие ко мне, я тоже их люблю. Любовь – это практическое действие. Из этого Иоанн говорит с 13 по 18 стих, практическая любовь. Он говорит, если ты как верующий имеешь имущество, то есть у тебя есть средства, деньги, ты хорошо зарабатываешь, да. А есть в церкви братья, которые или сестры, может быть, живут на хардсфир, мало зарабатывают, мало имеют средства, может, даже бедные. И я как брат вижу, они нуждаются в помощи. И я закрываю мое сердце от них, и Иоанн спрашивает, как может эта любовь пребывать в нас? Как она может пребывать в нас? Если мы не делимся тем, что нам Бог дает, потому что это же есть практическая любовь, когда я делюсь, когда я даю то, что у меня есть, что Бог мне дал. Здесь Иоанн указывает на старозаветнюю заповедь. В 5 книге Моисея, в 15 главе 7 по 8, там идет речь, я еще раз повторю, 5 книга Моисея, 15 глава, 7 по 8 стих, там идет речь, что Бог дал заповедь, чтобы Израиль помогал друг другу. То есть люди должны другу помогать. И он говорит, если ты брата видишь, что он в нищете, то дай ему. Там даже были такие законы, если кто-то, скажем, у кого-то есть рабы, этот раб должен тебе что-то, да? А были такие семилетия. Когда 7 лет прошло, рабство, то ты должен его освободить, ему долги освободить. Да? То есть такие были заповеди. Прочитайте, просто сейчас я не могу читать, у меня сейчас нету этого стиха. 5 книга Моисея, 15 глава, 7 по 8 стих. Там тоже говорится речь, практически помогать, давать. Это есть, как раз есть любовь, проявление любви, когда я вижу и помогаю, отдаю то, что у меня есть. Это же есть жертва, когда что-то у меня есть, я и отдаю. Это и жертва. Любовь всегда связана с жертвой. Любовь – это не на первом месте чувство, это есть дела. Это есть дела. Этим ты проявляешь любовь. Когда ты делишься с братьями и сестрами то, что тебе Бог дал. Если Бог тебя обогатил, прекрасно работает, ты хорошо зарабатываешь. Почему не отдать то, что Бог тебе дал? Конечно, можно эти деньги вложить в хорошие там, да? А мотивация какая? Для себя? С этого мы должны не только нашими деньгами делиться. Это может деньги быть, да, наши средства, как Ян здесь приводит, если ты имеешь имущество. Это может даже со временем. Например, ты сейчас пенсионер, может быть, у тебя много времени. Ты слышал, что там сестра в больнице лежит. Почему не поехать к сестре и просто с ней поговорить, утешить ее в болезни? То есть можно с временем жертвовать, можно с имуществом жертвовать. Это тоже время, как говорится, время есть деньги, да, говорят люди. Да, это время, оно очень драгоценное. Это тоже время, это наша драгоценность. Почему не временем жертвовать? Почему не посетить человека или брату, сестру, где мы видим, что она нуждается в нашей помощи, Зельцдорга, поговорить с ней просто, утешить ее. Может, кто-то сомневается в Божьей любви. Посетить его, ободрить его, вместе помолиться. Это есть практика, это есть практические примеры. Мы можем очень много примеров в Библии найти, где люди практически проявляли свою любовь. Один пример просто хотел цитировать из Римлянам, письмо Римлянам, 16 глава, 3 по 4. Там описывается нам о апостола Павла, его сотрудников, и он пишет о них, что некоторые даже готовы были отдать свою жизнь за него. Он был в тюрьме, он находился в тюрьме в Риме, и некоторые, которые услышали, что Павел в тюрьме, они посетили его тайно в Римской империи, в тюрьму, не просто там зашел, там было нужно проходить такими тайными путями, чтобы тебя не поймали, тебя самого не посадили. И они готовы были отдать свою жизнь. Смотрите, что Павел пишет об этих людях. Римлянам 16 глава, 3 по 4. Римлянам, письмо Римлянам. 16 глава, 3 по 4. «Приветствуйте Приску и Акилу, моих соработников в Христе Иисусе, которые за мою жизнь подставили собственные шеи, которых не только я благодарю, но и все церкви язычников». Они были готовы отдать даже свою шею, голову подставить. Это есть любовь, практическая любовь. Так что давайте научимся, братья и сестры, действительно любить практически. Не просто, как Ян говорит, на языках говорить. «О, братья и сестры, я вас так сильно люблю, вы такие хорошие». А когда кто-то нуждается в помощи, «О-о, нет, у меня времени нет, сейчас так занят вообще, да, и сейчас материально очень тяжело, всем мы сейчас там, нам тяжело». Это не есть любовь. Любовь – это что-то практическое. К этому Ян призывает нас. Не будем любить языком, или словом, а будем любить практически. В следующей проповеди я постараюсь нам на 18 стихе остановиться, еще раз некоторые просто практические примеры показать, или даже как можно действительно практически любить. Потому что любовь надо учиться. Любить надо учиться. И к этому нас Библия призывает, потому что мы христиане. Этим показывается, что мы дети Божьи, мы упражняемся в любви и показываем любовь практически на деле. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно любили всем сердцем. Я хочу еще один последний пункт отметить, что любовь – это не просто помогать друг другу, не просто делать доброе друг другу. В любви связано также и увещевание. Это тоже один пункт, который сегодня в церквях у них уходит. Некоторые говорят, церковь, у них такая строгая церковь, там начинают друг друга там, замечания ставить, вот там начинают слишком... Да, может быть, в некоторых местах слишком грубо обращаются в наказание церкви, воспитание церкви. Но Библия говорит, что увещевать – это тоже один из признаков любви. Если я вижу брата, который действительно почти что вот живет в грехе или входит в грех, начинает отступать от церкви, меньше посещать, и я вижу, что что-то с ним не в порядке, то действительно я же покажу любовь, если я пойду и скажу, брат, что-то вот я последний раз замечаю, ты меньше приходишь. В чем дело? Может помочь тебе? Может, ты нуждаешься в помощи? То есть увещевать – это тоже очень важно. Не просто гладить по головке, все хорошо будет, все нормально. Это тоже одна из любви, когда я вижу, что кто-то нуждается в утешении, да, положить руку на плечо и сказать, Господь поможет тебе. А если я вижу, что кто-то живет в грехе или впадает в грех, в блуд, там, в обман, то как церковь должна реагировать и должна этого человека наставить? Потому что сам Иисус говорит, кого я люблю, того я наказываю. То есть наказание – это тоже та же любовь. Если я моих детей не наказываю, а просто их ласкаю, это только одна часть любви. Ласкать, то есть прижать к груди, обнять, утешить – это одна степень любви. Другая, когда я вижу, мой сынок непослушный, вот на грани опасности, то я, отец, не смогу мой глаз закрыть. Я ему так дам, чтобы он знал, что так не пойдет. Это грубо сказал. Я моего сына только вначале бил, сейчас я его уже больше не бью. А первые годы нужно было надавать. Все эти капризы, все эти, как по-немецки называется, ребель, да, то есть такой противник. Мы все в какой-то степени можем быть противляться, сопротивляться. В церкви недовольны тем, следующим. А в церкви есть порядки. Церковь – это Божий дом. И там Бог стоит порядки ставит. И Бог ставил служителей, которые должны назидать церковь, которые должны воспитывать церковь, вести церковь в правильное направление. Если вас кто-то увещевает, дорогая братья и сестры, я знаю, это тяжело принять наставление. Я очень знаю, я сам по себе знаю, как тяжело, когда тебя кто-то правду говорит. Но если вы действительно христианин, то вы примите это наставление. Вы примете наставление, потому что это есть признак, что церковь заботится о вас. Вы неравнодушны церкви. То есть воспитание тоже принадлежит к любви. Очень важно понять. Делаем закругление. Что можем сегодня из этой проповеди извлечь практически для нашей жизни на следующей неделе? Мы с вами говорили, что Илья нам показал ясно, что любовь – это не чувство. Любовь – это что-то связано с жертвой. Любовь – это отдать себя, как Иисус отдал свою жизнь. Это умереть для своей жизни, умереть для своего эго и жить для славы Божьей. Как Иисус, его мотивация была жить для славы Божьей, чтобы Иисус, чтобы Отец Небесный прославился через поступки, через дела своего Сына. И Иоанн призывает нас, чтобы наша любовь была практически не на словах, не на языке, а на деле. И пусть Господь поможет нам в нашей жизни действительно проявлять людям вот эту любовь Божию, которую мы сами имеем в нашем сердце. Мы с вами говорили, любовь Божия в нашем сердце, она в тебе. Если ты рожденный свыше человек, любовь Божия в тебе. Ты только дай ей, чтобы она в тебе была. Чтобы она в тебе, как сказать, чтобы она через тебя лилась. Бог влил в тебя? Влил. Ну дай тебе, чтобы она через другой канал, через твои руки, через твои ноги, через твой язык, через твои глаза могли проявлять эту любовь. Бог влил нас, она должна теперь вытекать через нас. Бывает так, что вы сами знаете, да, когда вы в кран включаете в доме, да, бывает фаштопфунг, да, там волосы застряли, там грязь, и вода начинает подниматься, да, подниматься, подниматься. Почему? Потому что фаштопфунг. Но также часто бывает у нас христиан, что у нас что-то фаштопф, что-то нам не дает вот эту Божью любовь проявлять. Бывают обиды, когда мы не быстро, когда мы не прощаем, когда мы держим ее в себе. Наоборот, нам нужно ее исповедовать, чтобы освободиться, чтобы быть свободными, чтобы любовь Божия действовала через нас. Пусть Господь поможет нам. Сейчас мы дадим возможность молитве. Ты сам сегодня проверь свое сердце, где ты стоишь. Будем Господу искренне молиться. Он любит искренность. Он любит, когда мы действительно молим Ему, просим, если мы видим недостаток в нашей жизни, и просим, чтобы нас обогатил, чтобы нам дал вновь, наполнил нас своим духом, помог нам в нашей жизни эту любовь проявлять. Аминь. Будем молиться еще в конце. Смотришь в наше сердце так глубоко, Господь, где мы сами, может быть, так глубоко не смотрим. Я очень благодарю Тебя, Господь, что Ты нас так сильно возлюбил. Господи, Твоя любовь просто велика, непостижна, Господь. Как она глубока, велика, широта. Господи, Ты просто прекрасен в Твоем действии. Все, что Ты делаешь, Господь, оно показывает Твою славу, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты не отвернулся от этого греховного мира, что ты не отвернулся и не сломал его, и не разрушил его, хотя ты мог это сделать. Но ты, Господь, своей милостью, Господь, не продолжал искать грешников. Спасибо, что ты также меня в моей жизни нашел, Господь. Спасибо тебе за прощение всех моих грехов, что ты дал мне такую власть или полномочие называться твоим детем. Спасибо тебе, что я могу быть в твоей церкви. Я, Господь, хочу научиться действительно любить так, как ты, Господь, любишь. Благодарю тебя, что ты вложил в меня уже эту любовь. Помоги, Господь, чтобы эта просто любовь в моей жизни действовала, Господь, чтобы ничего не мешало внутри меня. Помоги мне, Господь, всегда анализировать, увидеть там, где если какой-то фаштопфунг или что-то застряло, чтобы я мог быстро отложить в сторону, убрать, Господь, с Твоей помощью. Потому что Ты есть хороший механик, Ты можешь прийти и сделать все в порядке. Я доверяю Тебе, Иисус, и благодарю Тебя, что Ты нам такую прекрасную заповедь оставил. Помоги нам действительно, Господь, жить этой заповедью, чтобы она как наш кислород стала, чтобы мы дышали ежедневно этой любовью между друг другом. Ты видишь, Господь, и нашу немощь, что мы не всегда это делаем. Помоги нам, Господь, помоги нам действительно практически жить этой любовью. Благодарю Тебя за эту церковь. Здесь я прошу за моих братьев и сестер, чтобы Ты укрепил их в вере, помог им больше в истине укрепляться, возрастать в любви к Тебе и друг другу, чтобы действительно здесь и люди увидели, что здесь есть Иисус Ты, что Ты здесь между братьями и сестрами. Ты сам, Господь, этого хотел и хочешь, чтобы мир узнал, что мы Твои ученики. Ты хочешь, чтобы мир узнал Тебя, потому что мы Твои руки, мы Твои ноги. Ты наша глава. Благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое. Славлю Тебя, благодарность Тебе за все. Аминь.